Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что британские МИД и Госдеп осудили решение суда по фонду Алексея Навального. Далее поговорим о властях Москвы, которые допустили появление в общественных местах зон для привитых людей. Минприрода выявила в России почти 2000 так называемых ядовитых территорий. Будем разбираться, что это за территории. И в конце поговорим о том, что Россия возобновляет авиасообщения еще с 8 странами. Уже у Российской Федерации порядка 50 открытых направлений из Российской Федерации. Но будем здесь как раз говорить о том, а для туристов ли это, или все ограничится только регулярным авиасообщением. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-8948, телеграм для сообщений «Говорит Москва-бот», ютуб-канал «Говорит Москва» вам понадобится. Мы призываем вас подключаться и подписываться. В «Умных парнях» у нас будет специалист по здравоохранению Гузель Улумбекова. А сейчас давайте о движении в Москве. Ну, традиционно дождь пошел, и движение практически остановилось. 7 баллов показывает Яндекс. Перспективы, по мнению аналитиков, до 8 баллов к 7 часам дня. 7373948. Где едете вы? Рассказывайте, пожалуйста, о движении. Коричневые участки на... скажу, на набережных, в центре на Космодемьянской и Садовнической набережной. Коричневым Яндекс помечает узел Таганский и в районе метро Таганская и Курская по Садовому кольцу, внешней и внутренней стороны прилегающей улицы. Так, по Третьему транспортному кольцу, Лефортовский тоннель, внешняя сторона, Яндекс пишет, что коричневый, то есть там пробки серьезные. Есть затруднения еще в районе Марьино Рощи, Савеловский вокзал, внутренняя сторона между Кутузовским проспектом и Ленинградским проспектом. И еще затруднения при съезде и выезде на Волгоградку и с Волгоградки, и, соответственно, внутренние и внешние стороны около шоссе Энтузиастов и Старой Рязанкой, то есть Нижегородской улицы, тут тяжело. По МКАДу там самое серьезное сейчас затруднение. Я вам скажу, Лосиный остров, внешняя сторона, внутренняя от Щелковского шоссе, эта пробка начинается и заканчивается эта пробка в районе Симферопольского шоссе. Это внешняя сторона и внутренняя тоже. Так, и с внешней стороны, район Новоивановская, поселок Мосрентген, там что-то очень много дорожно-транспортных происшествий. Пожалуйста, товарищи, сохраняйте, соблюдайте скоростной режим, потому что вот эти вот маленькие, мелкие ДТП как раз провоцируют то, что в городе очень трудно ехать.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Юрий Лефортов опять просит, пожалуйста, не говорите Яндекс, а то навигация сходит с ума. Да, Юрий, наверное. Ну, надо же ссылаться, откуда я беру движение, понимаете? Британские МИД и Госдеп осудили решение суда по фонду Навального. В заявлениях внешнеполитических ведомств Великобритании и США говорится, что решение суда по организациям, связанным с Алексеем Навальным, попытка исключить реальную оппозицию из российской политики. Глава МИДа Великобритании Доминик Раб заявил об, цитирую, извращенности решения российского суда признание фонда борьбы с коррупцией иностранным агентом экстремистской организации. Деятельность ее запрещена на территории Российской Федерации. Заявление Раба опубликовано на сайте британского МИДа. Я цитирую. Сегодняшнее решение признать фонд борьбы с коррупцией экстремистской организацией порочно. Это очередная атака в стиле Кафки на тех, кто выступает против коррупции, за открытое общество и сознательная попытка, по сути, объявить вне закона подлинную политическую оппозицию в России. Это заявление Доминика Раба, главы МИДа Великобритании. Теперь Госдеп, который тоже осуждает решение Мосгорсуда, поскольку оно, цитирую, еще больше ограничивает возможность участия кандидатов от оппозиции в голосовании на сентябрьских выборах в Государственную Думу. Марат Баширов на связи с нами, политолог, политтехнолог. Марат Фадович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а не преувеличивают ли роль этой организации в Госдепе и в Англии с учетом того, что представители, например, там, сторонники Навального ушли с политического поля, уехали за границу, ну и доля поддержки у них ничтожно мало?
Понимаете, в чем дело? Конечно, американцы и британцы сильно расстроены. Ну, во-первых, на безрыбье и рак, и поэтому ФНБ был тем самым раком, за которого можно было цепляться, да, и представлять его в качестве какой-то организации, которая составляет реальную оппозицию в России. Второе, они ведь очень много вложили сил в эту организацию, они очень много вложили в операции, которые были вокруг господина Навального даже госпожа Певчих, да, в общем, которую подозревают в том, что она является сотрудником британских разведслужб, она официально чистилась в этой ФМБ. А здесь остается до выборов 100 дней, и раз, и эта схема вся разрушается. Вот из-за чего они расстроены.
Просто, скажем так, политика двойных стандартов в данном случае, вот это каким-то образом, скажем так, в Российской Федерации могут использовать для того, чтобы отстаивать свою точку зрения. Но просто для как бы просвещенных в Госдепе осуждают, с одной стороны, решение Мосгорсуда, но с другой стороны, США чудесным образом почему-то исключают Судан, например, из списка стран пособников терроризма, а при этом государство там было довольно давно. Но тоже преследуя собственные цели.
Да, это причем Северный Судан.
Да, Северный, да-да-да.
Вот мусульмане. Да, понимаете, вот эта практика двойных стандартов, она их абсолютно не смущает. То есть, если надо, в общем, кого-то оболгать, ну, они оболгут. И не моргнут даже глазом. На самом деле, вся эта организация, она имела очень слабое влияние на оппозиционное движение и настроение в России. Они присутствуют, это правда. Но ФНБ не является лидером этих оппозиционных групп.
ФБК, наверное. ФНБ – это Фонд национального благосостояния.
Да, ФБК, в общем, извините, ради бога.
Да. ФНБ – это легальные организации в Российской Федерации, да, чтобы не путать.
Прошу прощения у вас и у зрителей, да. У слушателей. Поэтому, на самом деле, здесь, ну, высказался МИД британский, высказался Госдеп. Это никакого влияния на внутренние политические процессы в России не окажет.
Марат Фадыч, но сторонники организации, как то еще, значит, сочувствующие за границей, пытаются подменять понятие, заявляя, что экстремистской признана организация, занимающаяся борьбой с коррупцией. Как в данном случае вот эту словесную манипуляцию ей противостоять? Ну, то есть, как бы, нужно ли доносить истинный смысл того, почему принято такое решение? Потому что с учетом того, что мы живем, как бы, в эпоху постправды, как говорят, да, слова в большей степени значат, чем какие-то доказательства.
Знаете, во-первых, надо рассказывать, что организация господина Навального, в первую очередь, это был такой денежный провод. Вот есть нефтепровод, а это денежный провод. Поэтому все, кто сочувствуют этой организации, все, кто считают, что она там что-то, да, делала с точки зрения важных социальных проектов, им ведь не запрещено участвовать в выборах. Они могут идти на выборы в Государственную Думу, просто весь вопрос, откуда они получат деньги. Раньше было понятно, они получат через вот эту систему донатов, да, которая была создана, непрозрачная. И они пользовались этой системой, то есть они не скрывали, что они получают деньги из этой организации на свои выборы, на свои проекты. А теперь это будет делать невозможно, то есть надо искать источники финансирования. Вот в чем основная причина расстройства тех людей, которые остались здесь, не уехали.
Если исходить из логики государства, которое считает, что эта организация представляла опасность для национальной безопасности и, соответственно, прикрывается лавочка по финансированию, означает ли это, что как бы связи обрублены после решения Мосгорсуда? Вот эти потенциально опасные связи с точки зрения государства?
Старые финансовые связи точно совершенно обрублены. Теперь им придется искать что-то новое. Что-то новое, но это известно, как было в Белоруссии. И это завоз наличных денег, да, и раздача потом через посольской почты. Это обычно завозится. И потом раздача через каких-то своих доверенных лиц. Но это опять-таки схема, которая, в общем, достаточно легко вскрывается. Потому что если вы тратите деньги на выборы, вы должны их зарегистрировать и положить на избирательный фонд, счет. То есть они должны откуда-то прийти. Вот просто с наличными деньгами прийти невозможно. Вы их должны задекларировать были бы до этого.
Попытки сторонников или, может быть, участников, сотрудников этой организации каким-то образом участвовать в политическом процессе теперь нивелировался полностью. Ну, Волков, например, да, уже ушел месяца 2-3 как вообще с какой-то политического поля, мало-мальски какого-то осязаемого, обозначаемого.
Ну, я не скажу, что полностью, все-таки это ребята изворотливые, но то, что им потребуется какое-то время для того, чтобы создавать новые схемы финансирования, это абсолютно точно, это правда, да.
А в данном случае еще вопрос возникает. Какая конкуренция в данном случае сейчас нужна системе в преддверии выборов?
Ну, нам, конечно, нужна честная, прозрачная система оппонирования. Нам нужны люди, которые, если критикуют власть, то они должны что-то предлагать. Почему я не согласен, что организация Навального – это та организация, которая якобы боролась с коррупцией? Они ни разу не выдвигали ни одной законодательной инициативы. А те люди, которые идут на выборы, это в первую очередь, конечно, люди, которые должны строить законодательную базу существования нашего государства.
Понятно. Спасибо большое, Марат Фатович. Марат Баширов был с нами, политолог, политтехнолог. Что еще есть заявление Госдепа? Так, сейчас я вам хотела обратить внимание. Да, в заявлении Госдеп, например, напомнил. Вот, мы призываем Россию прекратить злоупотребление обозначениями экстремизм, направленными против организаций, не использующих насильственные методы, прекратить репрессии в отношении Навального и его сторонников, выполнить свои международные обязательства по уважению и обеспечению прав человека и основных свобод, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. Там же напомнили, что в 2017 году российские власти признали экстремистской организацию свидетелей Иеговы, цитирую, что фактически криминализировало осуществление их мирных религиозных практик. Дали ответ официального представителя МИД России Марии Захаровой. Госдеп сравнил ФБК и Навального со свидетелями Иеговы. Заметьте, это не МИД России приравнял две секты, а внешнеполитическое ведомство США. Почему? Потому что куратором виднее, сказала она. Накануне, еще раз скажу, Мосгорсуд признал экстремистскими организациями фонд борьбы с коррупцией, а также фонд защиты прав граждан. ФЗПГ, юрлицо ФБК, признан иноагентом, и штабы еще оппозиционера. Заседание проходило в закрытом режиме, в отсутствии прессы и слушателей. Прокуратура утверждала, что в материалах есть данные, составляющие государственную тайну.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Власти Москвы допустили появление в общественных местах зон для привитых, прошу прощения. Создание специальных зон для привитых от ковида возможно в общественных местах Москвы. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления города Евгений Денчиков. Я думаю, наверное, такие механизмы вполне возможны и к реализации в нашей жизни, сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли появление подобных зон. Он напомнил, что ранее вопрос обсуждался на встрече мэра Сергея Собянина с ресторанным сообществом. Ну а в конце мая на этой встрече прозвучало предложение создавать в столичных ресторанах зоны, свободные от коронавируса, где будут находиться вакцинированные граждане. Людмила Стебенкова, депутат Мосгордумы, член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья. Людмила Васильевна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а какова необходимость создавать зоны для именно привитых, если логично, что привитым можно находиться где угодно, а вот непривитым – это вопрос.
Вы знаете что? Вот сегодня в Москве заболело 5200 человек.
Так.
Вчера их было 4200. То есть мы видим рост заболеваемости. Почему? Потому что люди отказываются прививаться. Вот. И вы знаете, что даже после прививки люди, в общем-то, могут заболеть. Особенно уязвимы они в тот момент, когда у них идет выработка антител. Поэтому если люди привились, то им, конечно, тоже нужно соблюдать все меры защиты, одевать защитные маски, перчатки или дезинфицировать руки. Поэтому я думаю, что это предложение мэра связано исключительно с заботой о здоровье москвичей. Потому что сегодня мы принудительно не можем людей заставить прививаться, да? Это добровольная история, но тем не менее мы видим, что наши люди менее дисциплинированные, чем люди в Европе, где вакцины мало, поэтому там ажиотаж, и все пытаются привиться, потому что очень долго сидели в локдауне. Ну, наши власти пошли навстречу людям, да, вот, вышли, пожалуйста, у нас нет локдауна. И какое-то время все-таки мы держали достаточно, ну, среднюю такую заболеваемость. Сейчас идет очередная вспышка. Это говорит о том, что у нас недостаточно коллективного иммунитета. И вот те разные актрисы, не буду называть их по имени-отчеству, и остальные граждане, которые призывают не прививаться, Ну, вообще-то говоря, это клевета по поводу того, что вызывает прививка. И это, ну, не хочется сказать слово преступление, да, но это, понимаете, это очень нечестно по отношению к тем людям, которые могут заболеть и даже умереть.
Людмила Васильевна,
да. До сих пор мы не понимаем, что это за инфекция. Поэтому именно этим, я думаю, было связано заявление Сергея Семеновича.
Ну, в данном случае я говорю сейчас о заявлении главы главного контроля управления города Евгения Данчикова, который говорит про появление в общественных местах зон для привитых.
Нет, Евгений Данчиков немножко не так сказал. Это журналист, как всегда,
предположительно. Почему? Цитаты. Я думаю, наверное, такие механизмы вполне возможны.
Нет, я как раз разговаривала из аппаратом и с ним, значит, там несколько другая. Там был вопрос о том, что да, мэр это предложил, и это может обсуждаться.
Так.
Не более того.
Нет, а я как раз у вас спрашиваю с вашей точки зрения, это логично или нет?
Ну, вы знаете, это такая мера, как бы вот, которая в очередной раз должна напомнить людям о том, что им нужно привиться. Может быть, как эту меру ее стоит рассматривать. Ну вот, мы посмотрим, как на это общество отреагирует. Вот, понимаете, ведь здесь очень важно не делать таких движений неправильных, да, посмотреть, как отреагируют. Вот рестораторы, в частности, уже сказали, что, ну, это сложно будет. Понимаете, вопрос еще в выполнении, то есть все должны ходить со справками, что они привелись, или как вообще, как это все вот выглядит. Понимаете, сама по себе идея понятна, но как будет ее реализация?
Просто еще привитые же тоже болеют, здесь тоже надо обсуждать, как бы смысл подобного.
Привитые тоже болеют, да, они болеют как раз от контакта с непривитыми, понимаете? Но Сергей Семенович уже хоть как-то хочет обратить внимание москвичей на то, что нужно прививаться, понимаете? Вот я думаю, это было связано исключительно с этим, чтобы еще раз обратить на это внимание, потому что, реально, смотрите, сегодня 5200, у меня вчера телефон разорвался от звонков, да, опять, вот, ой, мой сын попал в больницу, там, 22 года, я говорю, а что он не привился? Ну, вот у него бронхиальный астма, я говорю, бегом надо было прививаться, бегом, а вот актриса известная, да, вот у меня, не буду имени называть, чтобы за меня потом, значит, в суд на меня не подали, да, с таким, знаете, вот с известным таким вот прям чувством всезнания говорила о том, как это вредно, как это плохо.
Тогда с вашей точки зрения, да, Людмила Васильевна, но с вашей точки зрения тогда почему заявление, я не знаю, скептиков, оно как будто бы к нему прислушиваются больше, чем, например, к мнению там чиновников или врачей? Давайте так.
Ну, потому что все считают, что если кто-то вот из известных актеров заявил, то он-то уж точно знает. А если вот врач заявил, да, вот доктор Мясников, это врач, который, значит, ну, он прошел огни и воды, и в Африке работал, он с инфекциями, сам привит от всего, что только можно. Знаете, потому что сегодня, к сожалению, больше верят вот квакерам и людям, которые умеют кричать, а не людям, которые говорят нормальные, как бы, вещи, понимаете? Но инфекция тяжелая. Знаете, до сих пор, пока люди сами не заболевают, они не понимают, что это
понятно.
Такое.
Понятно. Спасибо большое.
Я как переболевшая, еще раз призываю всех привиться. Привейтесь, пожалуйста. Прививка абсолютно безопасная. Не верьте квакерам. Не верьте всем этим актерам непонятным.
Кому верить? Кому верить, Людмила Васильевна? Кому верить?
Верить нужно врачам. Доктору Мясникову нужно верить. Мне можно верить, потому что я тоже врач. Я переболела, я видела. Нет у нас осложнений от прививок, нет. Я вас очень прошу, привейтесь, пожалуйста. Сохраните свое здоровье, своих близких, пожалуйста, умоляю вас. Потому что потом, это непредсказуемая инфекция, мы не знаем, как она будет протекать. В этом весь вся история. Если вы привьетесь, если даже заболеете, то вы точно не умрете. А если не привьетесь, извините, то здесь никто ответственный за это не снимет.
Понятно. Спасибо большое, Людмила Васильевна. Людмила Стебенькова была с нами, депутат Мосгордумы, член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья. Так, переболевшим, не привитым, в какую зону надо, говорит 344-й. Давайте так, идея деления общественных мест на зоны для привитых и непривитых. Скажу так, насколько цельно и оправдано подобного рода план, даже не план, а предложение скорее, потому что плана никого кого нет. Мы видели эти фотографии, например, с израильских пляжей, где на первую линию только для привитых, а все остальные места для непривитых. Но скорее это напоминает не эпидемиологические, это не из эпидемиологических правил или рекомендаций, а это что-то для, скажем так, человек с прививкой имеет определенные преимущества социального толка, социальные преимущества, нежели люди, которые не привиты. То есть тем самым подспудно людей можно пригласить, заставить, призвать сделать прививку, если они хотят отдыхать на первой линии. В данном случае власти Москвы допускают появление в общественных местах зон для привитых. Нужно ли это? Хотите ли вы сами таких зон или не хотите? Вы привились, и вы хотите таких зон. Но логичнее, наверное, было бы, например, какие-то зоны для непривитых людей делать. Потому что привитым-то по факту можно же везде. Привитым можно не сидеть дома. Привитым можно ходить там, устанавливать более плотные, может быть, социальные контакты. Ну, что-то такое, как нам говорили. А теперь же предлагается вот какие-то, не знаю, ВИП-зоны, так это можно назвать. 7373948. А колючая проволока-то будет 386-й? Я ж не знаю. Я не работаю в главконтроле, я не знаю, что будет и что предлагается, понимаете? 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил,
Москва. Да, Михаил, пожалуйста.
Да, все просто, в пределах твоей квартиры, да, можешь ходить непривитым. Хочешь выйти из квартиры, ну, будьте любезны, QR-код, что ты привит. Ну и все.
Вы сейчас иронизируете или по факту говорите?
По факту у нас прирост 25% за день, да, то есть было 4000 с копейками, стало 5000 с копейками. Ну к чему мы придем? К очередному жесточайшему локдауну? Опять вся экономика, все бюджеты отдельно взятых семей уйдут куда-то в никуда?
Интересно, да, Михаил, спасибо.
Ну, это какие? Мы недавно проходили, что нельзя выходить никому, за исключением там нескольких, да?
Ну
там,
да.
Тем, кому надо ездить. Ну, давайте сделаем то же самое тем, кто привит, пожалуйста.
Понимаете, а насколько это... Ну, а насколько это эффективно? То есть это приведет скорее... Это заставляет людей идти прививаться или это одних защищает от других? Вот здесь надо разделять, мне кажется.
Еще раз, ребят, да, у нас пандемия. Да, ее назвали пандемией. Официально, вроде, насколько я понимаю, ее призвали. Ну, признали, да. То есть вот здесь у нас сейчас... Была бы там оспа какая-нибудь ветряная или что-нибудь еще, да, мор был бы, да, и были бы люди, ой, я не хочу, я не знаю, там где-то потом что-то у меня из-за этой прививки вылезет. Ну, не вопрос, сиди дома и заказывай домой еду, ну, там все дела. Хочешь перемещаться, сделай прививку, пожалуйста, перемещайся. Ну, то есть, ну, единственное, заранее предупредить ребят, да, то есть, вот там через полтора месяца, да, вот у нас такая будет петрушка. Хочешь, сейчас по-спокойному иди прививайся, чтобы очередей не было, хочешь, через полтора месяца ты воткнешься в то, что ты будешь сидеть дома.
Спасибо, ну, Михаил, да, сидеть. принято. Ну, интересное, кстати, предложение. Но, правда, опять же, дискуссии начнутся о умалении прав, достоинства, свобод, чего угодно, людей. С другой стороны, как быть с тем, что люди болеют, привитые люди болеют. Как с ними быть? И болеют они почему? Потому что их заразили непривитые люди. Тогда как так получилось, если говорят, что прививка дает гарантию? Ну, правда, не 100%, но это правда. Это признавали все разработчики. Мнения врачей тоже разные. С одной стороны, есть реальные врачи, которые призывают сделать вакцину, а с другой, у каждого есть свой врач, тетя Зина, у которой знакомая поставила вакцину и превратилась в коня. Плюс есть маргинализованные профессоры, которые говорят, что вакцина не очень. Так, всех непривитых на карантин, Эндрю говорит. Так, что-то тут еще. Кстати, мнения врачей, да, тоже очень разные. Григорий из ПБ говорит, на Украину не будут пускать иностранцев, привитых российской вакциной «Спутник Ви». Так это же не потому, что вакцина какая-то не такая. Это просто мы с вами говорили о том, что вакцинация превратилась и гонка вакцин превратилась в средство для политической борьбы. Вот и все. Ну, будут пускать кого-то другого, понимаете, в чем дело. Вот. На Украине ссылаются, что нет там каких-то протоколов от Всемирной организации здравоохранения, но в большей степени это напоминает все политические какие-то игрища, потому что как бы есть признание наших вакцин, и, соответственно, есть там разрешения выданные. Ну, поэтому я бы Украину, конечно, сюда, в контекст того, что предлагается в Москве, не стала бы приписывать. 14.30, новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Евгений говорит, как-то по России один в новостях спрашивали у министра здравоохранения, будут ли делать прививочные паспорта. Она сказала, что не будет нарушений прав человека, у нас уже есть такие. А что по факту у нас в Германии хотят вести программу для телефона о прививке? Я не против вакцинации, но не надо делить людей. Евгений, я не очень поняла, про какого министра здравоохранения, про что государство вы говорили, потому что у нас министр здравоохранения не она, а он. Скворцова была, Мурашко стал. Вот. Но про паспорта вакцинированных действительно говорил Геннадий Онищенко, что они и так существуют. Это называется просто справка о вакцинации. Не надо это называть паспортом. Минприрода выявила в России почти 2000 ядовитых территорий. Лидерами среди регионов стали Ставропольский край и Красноярский. Об этом сообщили газете «Известия» в пресс-службе министерства. Там напомнили, что к критериям оценки относятся установление объема или массы загрязняющих веществ, отходов и их классов опасности. Также устанавливается число граждан, живущих в конкретном районе. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила регионам определить наиболее опасные для окружающей среды места, которые нужно ликвидировать в первую очередь. Роман Пукалов с нами на связи, директор природоохранной программы Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Роман Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, что значит все-таки ядовитые территории? И здесь, если делать отсылку к словам Виктории Абрамченко про определение наиболее опасных для окружающей среды мест, которые нужно ликвидировать, ну, нельзя же ликвидировать Ставропольский, Красноярский края?
Нет, речь идет о локальном загрязнении. Обычно это шламонакопители, место складирования промышленных отходов, радиоактивных отходов, неиспользованных ядохимикатов. То есть это все-таки локальные объекты. И, с моей точки зрения, очень своевременно подняли эту тему.
Так. Но в данном случае, хорошо, вот заявляет о 2000 ядовитых территорий. Это какие-то новые данные, об этом не знали? Или просто с учетом того, что сейчас весь мир впрягается вот в эту экологическую, не климатическую, а именно экологическую повестку, то Российская Федерация тоже не отстает. И заявления делаются, но только после заявлений. Какие действия? Насколько сложно справиться с этими ядовитыми территориями, очистить их?
Ну, чрезвычайно сложно. То, что эта повестка стала актуальной, она особенно актуальной стала после 2017 года, года экологии. И потом, после принятия национального проекта, вернее, начала его действия, экология. И вот этот самый накопленный ущерб, он, к сожалению, не вошел в повестку нацпроекта в полном объеме. То есть взяли какие-то наиболее больные, острые темы. Ну, вот у всех на слуху это рекультивация в Усолье Сибирском,
да,
отходов, оставшихся после Усолья Химпром. Это шламонакопители Байкальского целлюлозно-бумажного комбината на берегах Байкала. Это вот как бы такие наиболее одиозные, опасные проекты. Но пускай меньшие по масштабу, но не менее опасные для людей, проживающих там, есть небольшие объекты локальные. Ну, как локальные? Вот возьмем город Заволжск Ивановской области. Три цистерны стоит почти в центре города на холмике. Что в цистернах? Отходы местного комбината, который давно уже даже утеряна информация о том, что в них хранится. Явно, что опасное вещество. Но это вещество нависает над Волгой, и в случае их разгерметизации попадет, в общем-то, вниз по течению Волги и уйдет очень далеко. Поэтому таких вот объектов, даже в том же самом Заволжске, эти три цистерны... Тысячники, они только один объект, а подобных объектов в маленьком городке их там пять. Шламонакопители, отвалы руды, вот еще один шламонакопитель. То есть, в общем-то, практически везде по стране, где в советское время действовала промышленность, и отходы валили практически под себя, ну, вот такие объекты накопились, и наконец-таки решили с ними, что нужно что-то уже пора делать.
Ну, вот интересно про Ставропольский и Красноярский края. Хорошо, в Красноярском крае периодически включается режим черного неба, объявляется. Плюс, значит, старая инфраструктура, оставшаяся, значит, от прежней цивилизации. Но у нас же есть Росприроднадзор, у нас есть Министерство природных ресурсов, у нас есть даже, значит, Ростехнадзор, который должен ходить, выписывать какие-то штрафы, ограничивать работу предприятий, пока они не устранят ошибки. А получается, такой формат взаимодействия не работает?
Немножко сейчас речь идет о тех объектах, вот, например, в том же самом Красноярске. Там большое количество предприятий закрылось в 90-е годы, и после них остались такие же шламонакопители. Вот, в Красноярском крае есть проблемы с радиоактивными отходами. Такая же проблема есть и в Ставропольском крае.
Так.
В Ставропольском крае, ну, в свое время было запрещено применение пестицидов, некоторых видов ядохимикатов, и склады с этими ядохимикатами и пестицидами остались, но они сейчас, получается, ничейные. То есть они ложатся, проблема по их рекультивации, на бюджет. И местные бюджеты с этим не справятся точно. Нужен такой же вот федеральный проект, федеральное финансирование из бюджета, иначе мы когда-нибудь все эти склады разрушатся, и все потечет в реки.
А то, что сейчас уже разрушено, и то, что сейчас течет, вот был тоже полгода назад какой-то блогер снял, вот, скажем так, последствия попадания шлама в реку, и река была такого бензинового цвета примерно. Каковы последствия для природы? Это оценено или нет?
К сожалению, сложно оценить. Начали с правильных вещей, с повальной инвентаризации в каждом регионе. И то, что в Ставропольском крае их так много выявлено, я хочу сказать, молодцы. Они действительно постарались и внесли в список все. Это не значит, что Ставропольский край такой грязный, нет. Просто там на совесть работали и учли каждый тот же самый склад или тот же самый шламонакопитель с опасными радиоактивными отходами. Там эта проблема тоже есть, как и в Красноярском крае.
Сложности в отсутствии денег или сложности в отсутствии политической воли, или этому просто не придавалось никакое значение? Арктику уже начали очищать от ядовитых вот этих бочек? Начали. Что мешает начать то же самое делать в тех регионах, которые мы с вами перечислили?
Ну, считайте, что просто перешли к следующему этапу. Одно дело ликвидировать 200 литров, которые там в бочке накоплены, а другое дело ликвидировать 10 миллионов тонн, которые накоплены в шламонакопителях Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. И то почему-то по ходу реализации 5 миллионов тонн куда-то пропали. Сейчас говорят два раза меньше цифры называют. 5 миллионов. Хотя в советское время там накопилось 10 миллионов отходов Байкальского комбината.
Специалисты есть, которые умеют работать с такими химикатами и с рекультивацией таких территорий?
Вот вы хороший, правильный вопрос задаете. Потому что у нас, в общем-то, сейчас помимо Росатома и его дочек, которые занимаются опасными отходами, специалистов можно найти только в Министерстве обороны. Потому что гражданских специалистов по опасным отходам у нас раз-два и обчелся. Вот. Может быть, в данном случае необходимо и Минобороны подключать войска специального назначения.
О каких группировках идет речь? Вот численность, например, какая может быть?
Ну, вот сейчас говорю, сейчас пока этап инвентаризации. Мы даже, честно говоря, ни объемов, ни класса опасности зачастую не знаем веществ, которые накоплены. Поэтому то, что хотя бы на эту стадию вышли, уже здорово.
А в Советском Союзе существовала практика или нет? Я имею в виду работы с подобного рода загрязнениями, территориями. Или просто было очень много предприятий, очень много ресурсов, и, в общем-то, не считали, что куда вливается, стекается и выбрасывается.
Ну, вот какая была практика? Возьмем столицу советской химии, Нижегородский город Дзержинск.
Да.
Вот то самое знаменитое Белое море, которое, слава богу, уже можно как бы один плюсик поставить, было рекультивировано на федеральные деньги вот и последние годы. Это одна точка. А рядышком располагается другая такая же точка, карстовая полость под названием «Черная дыра». И туда закачали все подряд, и непонятно что до конца. И сейчас, когда приняли за рекультивацию этой черной дыры, оказалось, что, в общем, там даже объемов-то точно не знают. Там оператор столкнулся с тем, что объем чуть ли не в два раза больше, который предполагался изначально. И по составу это вещество чрезвычайно канцерогенное.
В этой связи насколько уместна сейчас риторика на уровне представителей правительства, что нам нужно каким-то образом бороться с трубочками для коктейлей и убирать ватные палочки из оборота, с учетом того, что есть вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем?
Очень уместно. Это два направления движения. Один – ликвидировать то, что уже свалили, и то, что представляет реальную опасность. А второе – это не производить новых объемов, которые, опять-таки, те же самые трубочки на долгие десятилетия, если не сотни лет, лягут либо на полигоны, либо попадут в виде загрязняющих веществ на мусоросжигательные заводы. Если не будет соблюдена технология сжигания, это дополнительное загрязнение.
Потенциал для изменения работы заводов, предприятий, которые вот имеют такие выходы, выхлопы, есть какой-то? Или такие предприятия просто надо закрывать?
Нет, нет, нет. Тут речь идет о том, что сейчас экологичным стало быть выгодно. То есть все увидели, что последние два года штрафы за нарушение природоохранного законодательства реально начисляются, реально взыскиваются, чуть ли не ежедневно выставляются Росприроднадзором сотни миллионов рублей за нарушение. Так. Для небольшого предприятия это критические цифры, И ему гораздо проще вложить десятки миллионов в дополнительные фильтры, там, создание очистных сооружений локальных, чем платить такие штрафы. Поэтому сейчас реальный механизм, наш же бизнес понимает только, когда по нему рублем бьет. Вот, и когда появился действительно контроль, надзор со стороны органов государственной власти, появились вот такие уже взысканные ущербы, то все оглядываются на это, не дай бог, как норники, или 20 тысяч течет.
Ну, вот рублем...
Слава богу, компания смогла этот штраф и выплатить, и вкладывает деньги в рекультивацию, свои собственные деньги. Но для небольшой какой-то организации, завода, это было бы крах, банкротство.
Есть тезис, что заплатить штраф, пусть даже такой большой, это все равно по тратам несравнимо с тем, чтобы полностью изменить всю схему, формат производства.
Не совсем так. Вот все-таки мы движемся в правильном направлении, и надежды на будущее больше, потому что, скажем, даже методика исчисления вреда атмосферного воздуха, она была принята и утверждена буквально вот этой весной. До этого невозможно было рассчитать объемный ущерб по тому, который был нанесен атмосферному воздуху конкретным предприятием за конкретный период времени, там выбросов, например. Сейчас такая методика появилась, и считают, дай бог, раньше только по водным объектам большие цифры были, сейчас и по воздуху пойдут не меньше.
Понятно. Спасибо большое, Роман Саныч. Роман Пукалов был с нами, директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Говорит, что сейчас стадия аудита, инвентаризации идет, а потом уже речь можно вести о числе рабочих рук, которые нужно будет задействовать на рекультивации таких ядовитых территорий, о деньгах, о механизмах вообще того, чтобы очистить эти территории. Но вот, так, спрашивают, кто 485-й, у нас заводы уничтожаются под предлогом оздоровления природы и экологии. Нет, 485-й, ни одного завода под предлогом оздоровления природы и экологии не уничтожено в Российской Федерации. Это тоже странная какая-то у вас взаимосвязь. А бизнес пищит, что их слишком часто проверяют, а оказывается, они понимают только наказание рублем. Алла Северная Тушина. Вы знаете, Алла, когда год назад произошла авария на Таймыре и вылилось 20 тысяч тонн дизельного топлива, тогда же тоже были вопросы, в том числе к Ростехнадзору, который, или Росприроднадзору, который выявлял определенные нестыковки и нарушения в технике безопасности на этом предприятии, в том, как была организована сама подстраховка на этом предприятии на случай какой-то аварии. И даже выписывались какие-то постановления, но почему они оставались без движения, в этом же тоже сейчас разбираются. Понимаете? Так, и ватные палочки – это действительно серьезная угроза экологии, 485-й. Но вы слышали господина Пукалова, который сказал, что есть два направления. Это очищение ядовитых территорий. А ядовитые они почему? Потому что есть сточные воды токсичные, есть шлам с производства. И от этого нужно очищать, во-первых, территорию. А во-вторых, нужно очищать территорию от захламления пластиком. Мало выписывали штрафов, говорит Алла. Ну, теперь выписали на 140 с лишним миллиардов рублей. Но, правда, есть люди из области аналитики, аудиты, которые говорят, что, в общем-то, заплатить даже такие миллиардные штрафы иногда предприятию выгоднее, чем заниматься глубокой, усиленной модернизацией своего производства. Ну, посмотрим, будет ли действительно модернизировано то или иное производство с учетом того, что экологическая повестка, как кажется, она все плотнее входит в современность.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Россия возобновляет авиасообщение с 8 странами. Рейсы в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватию. Возможно, чартерное авиасообщение с Албанией. С 10 июня Россия официально возобновляет авиасообщение с несколькими странами. Почти на всех действуют квоты на полеты между Москвой и столицей другой страны. Не чаще, чем 2 рейса в неделю. Следовательно, по принципу паритета российская авиакомпания может выполнить 2 рейса и зарубежные 2 рейса. меняется. Квота в один рейс в неделю будет действовать для маршрутов Москва-Люксембург, Москва-Бейрут, Москва-Тирана. На данный момент ни одна российская авиакомпания не заявила о планах открыть регулярные рейсы по новым направлениям. Сейчас международные рейсы возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Исландию, Казахстан. Много стран, себе перечислять не буду. Дмитрий Горин на связи с нами, вице-президент Ассоциации туроператоров России. Дмитрий Львович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, на каком основании принимаются решения и что это за формат все-таки авиарейсов, если это не чартер и не регулярка? А что это такое?
Ну, а если речь идет о текущем открытии, да, как раз с 10 числа открываются именно регулярные рейсы. И на паритетной основе страны могут отправлять в рамках квоты, которая утверждена оперативным штабом. А это, кстати, дает возможность и гражданам этих стран, ну, в данном случае это, наверное, больше всего интересно для граждан Австрии, Венгрии, возможность получать российскую визу и путешествовать в Россию. Ну, увы, вот если посмотреть на 43 открытых страны, теперь этот список составляет такое количество стран, это не всегда является основанием, к сожалению, для въезда наших граждан в эти открытые страны. А потому что действуют либо визовые ограничения, либо ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. А если уж проанализировать текущие страны, то для туризма и для туристов значимы только Марокко. И хорошо, что эти рейсы будут выполняться в Касабланку два раза в неделю с каждой стороны. Ну и открытие Хорватии, пусть даже рейсы в Загреб, а не в Пулу, Дубровник, Сплит, да, тоже открывают, приоткрывают, я бы сказал, что не открывают, а только приоткрывают возможности для туризма.
Но это же не грузопассажирские рейсы, я правильно понимаю? Это полноценные пассажирские рейсы?
Да, это регулярные пассажирские рейсы. И с этими странами открыто воздушное сообщение, именно регулярное.
Решение принимается на основании того, что они готовы принимать наших туристов, например, ну, людей...
Нет, или... совершенно не так.
А как?
Извиняюсь, что я вас перебил. На самом деле решение принимается на взаимной паритетной основе после оценки эпидемиологической ситуации нашим оперативным штабом. И для этого есть четкие критерии. Страна, которая открывается, должна быть в благоприятной именно зоне по безопасности, и цифра 40 человек на 100 тысяч населения, которые за последние 14 дней болели в этой стране коронавирусной инфекцией, не должна превышать вот эту цифру 40 человек. Поэтому решение принимает оперативный штаб, решение как раз учитывает все вот эти факторы.
Со стороны государства, которое позволяет из Москвы, из Российской Федерации к ним прилетать, если были билеты заморожены на фоне пандемии, ну, я не там, не знаю, у кого-то в Австрии или в Люксембурге, означает ли, что те авиакомпании теперь будут делать рассылку, говорить, что все, вы можете, но ограничат время, когда можно будет туда прилететь? Например, люди планировали в декабре, они говорят, нет, вот вы сейчас. Как разморозка этих билетов происходит?
Фактически нужно вспомнить, когда были приостановлены полеты. Это было в марте 2020 года. И здесь нужно четко делить на рейсы иностранных авиакомпаний и российских. По российским авиакомпаниям у нас действует постановление правительства 991, которое предлагает пассажирам российских авиакомпаний так называемый ваучер сроком до июня 2023 года. В любой момент можно по этому ваучеру в рамках ранее оплаченной суммы купить новую перевозку даже на другое направление, либо переоформить на то же направление в рамках срока действия авиабилета. У иностранных авиакомпаний действуют уникальные правила у каждой из авиакомпаний. Ну, кстати, вы привели пример Люксембург, он не совсем корректный, потому что в Люксембург за последние 20 лет мы не выполняли рейсов, и как раз здесь очень немножко непонятно, почему именно эта страна открыта, так как воздушного сообщения не было и, скорее всего, не будет. Так же, как и с Маврикием открытым, у нас тоже нет регулярного сообщения, но эта страна тоже открыта, хотя эпидемиологически она нас не принимает. Поэтому про разморозку билетов. Если страна еще не принимает туристов, а, например, Австрия не выдает шенгенские визы с целью туризма, а разрешает только поездки, деловые, рабочие визы, воссоединение семьи, экстренная медицинская цель, либо вид на жительство, гражданство в этой стране. Так. Естественно, пассажиры могут поменять билеты и размораживать совершенно не обязательно, так как не все могут просто воспользоваться перелетом в данный момент в Вену. Поэтому вариант один – перенести сроки поездки, если она планировалась, либо перевести билет в виде ваучера и спокойно полететь, когда страна откроется уже для туризма.
Дмитрий Львович, еще уточнение. Туроператоры как расценивают вот это открытие? Есть ли сейчас риск, что да, эти страны открыли, но потом их скоро закроют? Ну, через какое-то время.
Вы знаете, это настолько незначимое открытие. Ну, что такое два рейса в Загреб, в Хорватию?
Не знаю.
Это очень маленькая квота рейсов. Например, я вам другой пример приведу. По Греции, к счастью, увеличилось количество рейсов. В Афины теперь у нас не 4 рейса в неделю, а 8. А нам нужно минимум 90 рейсов.
Вы видели цены? Вы видели цены? Это же ужас.
Да, и если будет 90 рейсов, то цены будут в 3 раза ниже.
Хорошо, а от чего тогда зависит, почему не увеличивают рейсы, если страна открыта, и туда и Россия пускает туда своих туристов, и Греция принимает российских туристов?
Этот вопрос вам нужно адресовать в оперативный штаб правительства Российской Федерации. Наверное, после оценки ситуации количество рейсов будет увеличено. Ведь если вспомнить, как открывались, например, Объединенные Арабские Эмираты, вначале это тоже было 2 рейса, потом это стало 7 рейсов в неделю. Сейчас мы уже видим, что это около 40 рейсов в неделю, причем из различных городов России, что это хорошо. Наверное, поступательное, поэтапное открытие с учетом эпидемиологической ситуации у нас, я думаю, что правительство оценивает ситуацию не только в зарубежных странах, но и в России. И после оценки вот именно рисков, которые могут быть в случае открытия или закрытия, по закрытиям мы как раз столкнулись с другой ситуацией, когда Турция с 15 апреля у нас пока временно ограничена до 21 июня для массовых полетов. Как только ситуация стабилизируется, в том числе принимаются и новые решения.
Григорий спрашивает, а что там с чартерами в Албанию? С учетом того, что, например, Черногорию не открывают.
В Албанию разрешили пока только один рейс в неделю, и он сейчас будет сформирован в рамках турпакета. Один наш федеральный туроператор, а может быть несколько, будут предлагать эту страну. Черногория, Болгария, Кипр и другие Тунис страны пока в статусе грузопассажирских рейсов для особых категорий граждан. Ждем, конечно, открытия этих популярных стран, ведь совершенно правильно, мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией, когда второй год подряд мы не можем полноценно планировать поездки за рубеж из-за ограничений, которые действуют сейчас.
Еще, наверное, Дмитрий Львович, стоит отметить, что с учетом того, что есть государство, например, Греция, та же самая, которая выдает визы шенгенские, но существуют определенные правила. Шенгенская зона формально есть, но на самом деле ее пока нету, потому что действует национальное законодательство. И, например, греки просят, что если они выдают визу, то только к ним можно попасть, иначе депортация грозит.
Да, верно. Мы даже просим подписать расписку туристов о том, что они не будут пересекать границу в Шенгене после Греции. Это, кстати, может привести в том числе к аннуляции визы или даже менее приятным последствиям. А лучше не нарушать текущие требования, они скоро будут наверняка отменены. И, кстати, зеленые коридоры, с учетом нашей вакцины, кстати, «Спутник», которая признана не только Грецией, а теперь и Хорватией, и Болгарией, и другими странами, Кипр ее признал, дает возможность получать национальные визы. Вот, например, Кипр с 1 апреля выдает национальную электронную провизу. По такому же пути пошла Болгария, и по такому же пути пошла Хорватия. Вот такой, пусть пока еще именно в рамках туристических коридоров возобновление туристических контактов, наверное, тоже хорошо, и мы очень благодарны нашим зарубежным коллегам за доверие и возможность все-таки хоть как-то, но путешествовать.
Спасибо большое, Дмитрий Львович. Дмитрий Горин был с нами, вице-президент Ассоциации туроператоров России. 404-й, боже мой, лучше дома буду сидеть. 404-й, а что вас пугает? Вот этот лабиринт который возник вследствие того, что туда летаем, туда не летаем, по каким причинам летаем, по каким причинам не летаем. Только что с Кубы вернулся, там все хорошо и отлично, говорит Черевич. А во сколько вам это встало, интересно, Черевич, сейчас? Сегодня Елена пишет, смотрела в интернете рейсы в Хорватию. Так мне прилетела реклама про курорты Ессентуков. Говорит, Ростуризм запустил таргетную рекламу. Ну а что, поезжайте в Ессентуки, если Хорватия закрыта. 15 часов новости, потом продолжим.